Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Ярослав Шимов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. Сегодня исполнилось 20 лет со дня Чернобыльской катастрофы. В Дагестане задержаны десятки участников вчерашних беспорядков. Кондолиза Райс и Дональд Рамсфилд прибыли в Багдад. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года в атмосферу были выброшены около 6 тонн радиоактивных веществ. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Наибольший ущерб был нанесен Украине, Белоруссии и западным областям России. По всему миру сегодня проходит траурное мероприятие. Город Славутич, Украина. Идет церковная служба в память жертв Чернобыльской катастрофы. Президент России Владимир Путин распорядился максимально отдалить маршрут нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» от водозаборной зоны Байкала. Такое поручение Путин дал главе компании «Транснефть» Семену Вайнштоку на совещании с главами сибирских регионов в Томске. Согласно прежнему плану, трубу предполагалось проложить в 800 метрах от уникального озера, что вызвало бурные протесты экологов и общественности по всей стране. Теперь строительство может быть перенесено более чем на 40 километров от Байкала. Говорит пресс-секретарь российского отделения «Гринпис» Евгений Усов.
Очень хорошо, что высшая власть страны прислушалась к десяткам тысяч, может быть, сотням тысяч людей, к мнению специалистов, ученых. И мы это решение рассматриваем как очень позитивный шаг. Но это не окончательно. Так как нужно понимать, что если мы говорим именно о 40 километрах, то этого может быть недостаточно не только с точки зрения угроз для Байкала, но даже с точки зрения экономики. Потому что в этих 40 километрах могут оказаться очень труднопроходимые участки горные, нефтепровод надо прокладывать там, где это наиболее безопасно и наиболее приемлемо.
Сказал представитель российского отделения движения «Гринпис» в интервью «Радио Свобода». В Докус-Паринском районе Дагестана задержаны 74 участника беспорядков, происшедших при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. По данным корреспондента «Радио Свобода», во вчерашнем митинге участвовали до 700 местных жителей, которые пытались перекрыть автотрассу. При подавлении беспорядков один человек погиб и четверо были госпитализированы с ранениями. Двое пострадавших находятся в реанимации. Милиция утверждает, что использовала слезоточивый газ и резиновые пули.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде находятся госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфилд. Необъявленный заранее визит последовал за назначением нового главы иракского правительства, говорит Рамсфилд.
Теперь мы движемся к следующей важной вехе – формированию, собственно, кабинета. Это будет уже не власть, временно облеченная доверием, не переходный кабинет, а суверенное правительство суверенного Ирака. И, конечно же, это впечатляющий прогресс.
Сказал Дональд Рамсфилд. Он отметил также, что масштабы будущего сокращения сил коалиции в Ираке напрямую зависят от того, как сумеет действовать новый кабинет. Новоназначенный премьер Джавад аль-Малики уже предупредил иракские вооруженные группировки о необходимости сложить оружие. Только так, по его словам, можно избежать гражданской войны. Из Египта сообщают о новом взрыве на Синайском полуострове. Ранены два миротворца ООН и двое египетских полицейских. Подробности пока неизвестны. В рамках расследования терактов на египетском курорте Дахаб полиция задержала уже 30 человек. Ни одна группировка не взяла на себя ответственности за теракты, жертвами которых стали в понедельник по меньшей мере 23 человека. Мировое сообщество резко осудило взрывы в Дахабе. Израильский разведспутник сможет осуществлять наблюдение за ядерными объектами в Иране, рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
С российского космодрома «Свободы» на российской ракете-носителе был запущен на орбиту израильский спутник «Эрос-Би». Видеоаппаратура высокого разрешения, установленная на спутнике, способна вести съемку объектов на Земле величиной от 70 сантиметров. Как сообщает газета «Гаарец» со ссылкой на источники из Минобороны Израиля, «Эрос-Би» позволит Израилю собирать более полную информацию о ядерной программе Ирана и его ракетах дальнего радиуса действия. По словам экспертов фирмы Israel Aircraft Industries, создавшей «Эрос-Би», информацию со спутника будет принимать оператор передачи изображения и наземных служб управления израильская фирма ImageSat International, которая сможет дать оценку работы аппаратуры и качества съемки уже через 7-10 дней. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил о неотъемлемом праве своей страны на ядерные разработки. В пятницу Совет Безопасности ООН соберется, чтобы решить, будут ли введены санкции против Тегерана. Ахмадинеджад предупредил, что Иран заранее отвергает какие бы то ни было решения международных институтов, ущемляющие его права. Действия Международного агентства по атомной энергии – ничто иное, по словам президента Ирана, как политическая игра. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с критикой в адрес России в связи с запланированным повышением цен на электроэнергию. По словам Саакашвили, Россия намерена причинить страдания грузинскому народу, чтобы наказать Грузию за ее независимую политику. Повышение России тарифов на электроэнергию для Грузии ожидается в июне. В Кемерове суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно студента местного университета, разместившего в интернете материал экстремистского содержания. Константин Старкольский, член национал-большевистской партии, признан виновным по статьям возбуждения ненависти и призыв к экстремистской деятельности. Подсудимый свою вину признал. На сайте Старкольского был помещен материал о НБП под названием «Самая конструктивная партия». Автор статьи, кемеровский журналист Александр Николаенко, за ее публикацию в газете уже осужден на 6 лет поселения в колонии. В корякском поселке Тиличики, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, сгорел 2-этажный дом. Ожоги и травмы получили 3 человека. По данным МЧС, пожар произошел из-за того, что жители начали использовать электронагревательные приборы. При температуре 5 градусов ниже нуля в поселке до сих пор не удается наладить теплоснабжение. Жители сгоревшего дома размещены в палатках. В заключение выпуска еще раз вернемся к темам основных новостей. Сегодня исполняется 20 лет со дня Чернобыльской катастрофы. В Дагестане задержаны десятки участников вчерашних беспорядков. Кондолиза Райс и Дональд Рамсфельд прибыли в Багдад.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. В этом часе нашей программы 2 главные темы. 20 лет Чернобыльской катастрофе и Томск накануне российско-германского саммита. Эти темы, а также обзор белорусской прессы, новости культуры, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, мы переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы» и, конечно же, сегодняшнего дня. 20 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на 4-м энергоблоке. Только на Украине от аварии пострадали более 3 миллионов человек. Свои дома вынуждены были оставить около 135 тысяч жителей 30-километровой зоны вокруг реактора. Экологические последствия катастрофы ощутимы до сегодняшнего дня, а сама Чернобыльская авария стала заметным фактором политики и общественной жизни в бывших республиках СССР и во всей остальной Европе. Тему продолжит наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Город Припять расположен всего в нескольких километрах от Чернобыльской АЭС. 20 лет назад это был первый теплый и солнечный день холодной весны. Большинство жителей 50-тысячного города энергетиков, не догадываясь об опасности, провели этот день на свежем воздухе. Утром о произошедшей аварии не знал и Алексей Бреус, в то время один из операторов взорвавшегося 4-го энергоблока.
Во время аварии я спал в своей квартире. Утром мне нужно было выходить на работу, мое рабочее место тогда было на 4-м блоке за пультом. Я вышел, пошел на автобус. Мне никто ничего не говорил, не знал. Не глянул в окно, хотя из окна видно хорошо станцию. Подъезжая к станции, я уже из окошка увидел разрушенный блок. Подумалось о том, что это братская могила, такие сильные разрушения были, и было непонятно, зачем нас туда вообще привезли.
В течение долгих часов Алексей вместе со своими коллегами закачивал воду в эпицентр разрушенного реактора. За первые 3 дня после аварии он получил дозу облучения в 120 бер. Это в 60 раз превышает разрешенную годовую дозу для атомщиков. Алексею Бревусу тогда было 27. Ему чудом удалось избежать лучевой болезни. Виновными в трагедии были объявлены руководители и старший персонал станции. Впрочем, многие, как и Алексей, убеждены, что причины этой катастрофы связаны с просчетами при проектировании реактора.
Те, кто этим занимается, они давно знают. Может быть, не все из них до конца честные, чтобы признаться, что окончательно и бесповоротно признаться, что главная причина – это недостатки реактора. По сути, операторы получили в свое распоряжение реактор без тормозов. Даже хуже того, когда оператор нажал кнопку аварийной защиты реактора, собственно, это тормоз, который должен остановить реактор, вот после нажатия этой кнопки реактор взорвался. Оказалось, что расследование причин было поручено, естественно, тем разработчикам, проектантам, которые занимались реактором, которые его проектировали. Естественно, не возникло желание переложить вину на кого-то другого, и вот этим стрелочником оказался персонал.
Припять после аварии была накрыта мощным облаком радиоактивных выбросов. Эвакуация населения началась только спустя 3 суток. Алексей Бреус отчетливо помнит свою первую встречу с опустевшим городом.
Самый первый раз после аварии, когда я въезжал через колючую проволоку в Припять, это был август 1986 года, честно говоря, выступали слезы. Но потом я часто бывал, привык, как-то это уже притерлось, притупилось ощущение, острота ощущений. И спокойно приезжаю, привожу знакомых, рассказываю, вожу по квартирам, по всяким достопримечательностям.
Сейчас едва ли не каждый день Припять посещают группы, в основном состоящие из иностранцев. В центре города, в окружении начинающих разрушаться многоэтажек, стоит огромный белый дом культуры и гостиница. На стенах сохранились коммунистические лозунги и плакаты о перестройке. На улицах и внутри зданий все напоминает о 80-х. До конца нынешнего столетия, возможно, сама природа сравняет с землей уже несуществующий на современных картах город, говорит академик Национальной академии наук Украины Вячеслав Шестопалов.
Комплексных проектов, которые бы определяли стратегию взаимодействия с такими вот городами, как Припять, пока еще нет. То есть идут споры о том, что надо делать. Надо ли разрушить это все, захоронить то, что наиболее радиоактивно, или дать природе самой разобраться с этим заброшенным городом. Учитывая, что эта территория будет закрыта на многие-многие десятки лет, именно район Припяти, то тут, конечно, может быть и такой вариант.
Дороги Припяти местами покрыты мхом, на которых видны следы диких животных. Рослые деревья пробились сквозь асфальт дворов и спортивных площадок. Недалеко от центра города – детский сад. В его дворике рядом с противогазами лежит игрушечный танк. Вряд ли может оставить кого-то равнодушным и другая картина – брошенный у дверей безголовый плюшевый мишка. Сразу после аварии, когда в Припяти еще кипела жизнь, радиоактивные осадки были зафиксированы и во многих странах Европы, в том числе и на севере Швеции. Журналистка из этой страны Мали Андерсен, посетившая город-призрак, рассказывает об увиденном.
Это пустота, которая там была, и впечатление, что это было в Советском Союзе, в другое время. Нет рекламы, там нет ничего, и нет людей. И в первый раз я поняла, насколько люди там страдали. В Швеции мы думаем, что Чернобыль – это город, который страдал больше всего. А про Припяти мы мало слышали.
В отличие от Припяти, в городе Чернобыле, находящемся за пределами 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС, жизнь по-прежнему продолжается. Здесь посменно трудятся и живут более 3000 вахтовиков. Это и персонал станции, охрана, лесники, пожарные. Евдокия Анатольевна работает здесь уже 19 лет бухгалтером в агентстве «Чернобыль Интеринформ».
Родилась в Белоруссии, недалеко отсюда. В принципе, что на здоровье не жалуюсь. За 19 лет вроде как ничего со мной такого не произошло. И душа сюда лежит.
Евдокия Анатольевна получает в год дозу облучения примерно в 0,5 бэра, что в 4 раза меньше предельно допустимого значения. Уровень радиации в этих местах не намного выше, чем за пределами зоны. В эти дни власти традиционно рапортуют о социальной помощи ликвидаторам аварии. Кортежи автомобилей с правительственными номерами направляются к Чернобыльской АЭС. А припечане 26 апреля возлагают в Киеве цветы к мемориалу жертвам Чернобыля. В черную дату к этому памятному знаку приходят сотни людей. Однако с каждым годом бывших жителей Припяти среди них становится все меньше. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. А это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Из Египта сообщают о новом взрыве, на этот раз на Синайском полуострове. Ранены 2 миротворца ООН. В ходе расследования недавних терактов на египетском курорте Дахаб задержано уже 30 человек. В Багдаде находится госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфилд. Визит последовал за назначением нового главы иракского правительства. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил о неотъемлемом праве своей страны на ядерные разработки. Власти палестинской автономии сообщают об углублении финансового кризиса. Обещанные им деньги до сих пор остаются в арабских странах. Президент России Владимир Путин распорядился максимально отдалить маршрут нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» от водозаборной зоны Байкала. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Конечно же, мы возвращаемся к главной новости сегодняшнего дня. Сегодня 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Все о сегодняшних мемориальных мероприятиях, посвященных этой драматической дате, в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. И, конечно же, в этом часе нашей программы. Оставайтесь на наших волнах. И действительно, мы продолжаем чернобыльскую тему, которая стала главной в сегодняшних публикациях белорусских газет. Обзор свежей белорусской печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Особое внимание белорусская пресса 26 апреля уделяет 20-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Газета «Звезда» в материале «Сделано много, но этого мало» отмечает, что за 20 лет, на протяжении которых Беларусь решала чернобыльскую проблему, было переселено 138 тысяч человек, в связи с чем построено более 66 тысяч квартир. Проведены тысячи километров газопроводов в грязные районы. Однако последствия аварии до сих пор ощущают сотни тысяч людей, проживающих на загрязненных территориях.
Как пишут белорусские новости, в результате Чернобыльской катастрофы целый регион в Беларуси, России и Украине превратился в музей под открытым небом, в котором человеческая деятельность остановилась после 26 апреля 1986 года. Корреспонденту белорусских новостей удалось побывать непосредственно на месте событий 20-летней давности. По информации работников атомной электростанции, внутри укрытия находится много различных видов радиоактивных элементов, имеющих разный по времени период полураспада, от нескольких десятков до 24 тысяч лет. Наиболее опасные элементы распадутся примерно через 300 лет.
Газета «Народная воля» напоминает, что на вечер 26 апреля намечено проведение сторонниками оппозиции в центре Минска традиционного чернобыльского шляха. Однако до сих пор не определен главный вопрос – где надо собираться людям? Лидер оппозиции Александр Миленкевич сообщает, что сбор в 18.00 возле Академии наук. Объединенная гражданская партия призывает собраться в то же время, но на Октябрьской площади. Гражданская инициатива «Хартия-97» зовет к Академии наук, а движение «Зубр» на Октябрьскую площадь. Консервативно-христианская партия «Белорусский народный фронт» призывает выдвинуться в урочище Куропаты на место массовых расстрелов врагов народа. К чернобыльскому шляху стали готовиться еще в марте, но, похоже, пишет «Народная воля», окончательно запутались в организационных вопросах.
«Комсомольская правда» в Белоруссии сообщает, что жертвой теракта 24 апреля в Египте стал гражданин Белоруссии. По сведениям издания, заместитель директора сети магазинов «Мистерия звука» минчанин Александр Шлык – отдыхал в курортном городке Дахаб с друзьями-дайверами. Поздно вечером 24 апреля Александр Шлык вместе с гражданином России Леонидом Титаренко выходил из отеля как раз в тот момент, когда раздался один из трех взрывов. Титаренко погиб на месте. Шлыка через сутки друзья отыскали в морге соседнего Шарм-эль-Шейха.
А президентскую Беларусь сегодня волнует тема повышения цен на овощи. Опубликованный критический материал газеты оказался в центре внимания руководителей правительства и, как отмечается в статье «Обсчет по правилам», стал поводом к жесткому диалогу премьер-министра Сергея Сидорского с руководством Министерства экономики. Глава правительства поручил проверить факты повышения цен на рынках и отреагировать на выступления прессы. «Пора прекратить на рынках предпраздничные набросы цен. Впереди 1 мая и другие праздники». Перед Новым годом мы такое уже проходили и получили соответствующую оценку президента. У нас уже бананы дешевле, чем картофель, заметил Сидорский.
Обзор белорусской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней. А мы продолжим чернобыльскую тему в рамках информационной программы «Время свободы». В Москве на Красной площади сегодня прошла несанкционированная акция экологической организации «Гринпис», посвященная годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Активисты «Гринписа» приковали себя к решетке храма Василия Блаженного. Милиция задержала 13 экологов и несколько журналистов. На акции побывал наш корреспондент Максим Ярошевский.
Организаторы несанкционированной акции протеста назначили встречу с журналистами у выхода из магазина ГУМ рядом с Красной площадью. Дождавшись, когда представители СМИ соберутся, активисты двинулись в сторону храма Василия Блаженного на Красную площадь. Именно здесь и прошла акция протеста. В мгновение ока 13 гринписовцев приковали себя цепями к ограде храма и сняли с себя куртки и кофты. Под ними были надеты желтые майки с символикой «Гринпис» и буквами «Нет Чернобылем». Сразу после этого перед молодыми людьми выстроились ликвидаторы чернобыльской катастрофы и провели для журналистов небольшую пресс-конференцию, говорит Владимир Чупров, руководитель Московской областной организации «Союз чернобыльцев России».
Сегодня «Гринпис России» проводит эту акцию с тем, чтобы донести до высшего политического руководства России, что последствия, катастрофические последствия Чернобыля были, несмотря на то, что многие на международном уровне и, к сожалению, у нас в стране пытаются сказать, что Чернобыля не было. В этих условиях мы считаем, что аморально, кощунственно заявлять о планах строительства новых реакторов, а известно, что заявлено строительство новых 40 реакторов, включая чернобыльского типа, до 2030 года, в условиях, когда правительство предало ликвидаторов, предало население, которое живет на загрязненных территориях, сегодняшняя акция еще раз привлечь внимание к этой катастрофе, к трагедии тех миллионов людей, чью жизнь поломал Чернобыль.
По информации экологов, уже 480 тысяч квадратных километров России загрязнены радиацией. Около 3 миллионов человек живут на загрязненных территориях. При этом доля атомной энергетики в общем энергобалансе России и мира составляет всего 5%. Говорит председатель отделения «Союз Чернобыль» Валентин Куклев.
В условиях сегодняшнего нестабильного положения в мире человеческий фактор – это колоссальная возможность создать аварийные ситуации. И я думаю, что массовое развитие энергетики – это неправильно.
Через 7 минут после начала этой акции на площади появились сотрудники охраны Кремля. Сначала они попытались разделить гринписовцев и журналистов, затем к прикованным молодым людям подошел военнослужащий с ножницами по металлу и разрезал цепи. Параллельно мужчины в гражданском из службы охраны Кремля окружали операторов, фотографов и журналистов. На площадь выехал милицейский фургон. Задержанных активистов «Гринпис» сфотографировали и посадили в автомобиль. Активисты «Гринпис» сразу же вывесили в окнах свои желтые майки. Автомобиль уехал, митинг автоматически завершился. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит другая важнейшая сегодняшняя тема. Сегодня в Томске начинается 8-й российско-германский саммит. Он был намечен еще на сентябрь 2005 года, однако потом его перенесли из-за выборов в Германии. Собственно, саммит произойдет завтра, а сегодня в Томске Владимир Путин встретился с губернаторами Сибири и Дальнего Востока. Вечером в город прибывает канцлер Германии Ангела Меркель. Завтра Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным и подписывается пишет ряд с ним вместе важных соглашений, в частности, о создании российско-германской торгово-промышленной палаты. Одним из пунктов переговоров российского и немецкого руководства станет обсуждение актуальной сейчас темы «Газпрома». Власти Томска давно готовились к саммиту, и сегодня в городе приняты беспрецедентные меры безопасности. Я передаю микрофон нашему корреспонденту в Томске Мелани Бачиной.
Представьте, что вы ждали гостей 400 лет, и вот они приезжают. Давайте не ударим в грязь лицом, выйдем и уберем город от мусора. Так обратился накануне саммита к томичам губернатор Томской области Виктор Крес. Глав иностранных государств Томску принимать еще не доводилось. Беспрецедентные меры безопасности, генеральная уборка и стройка. Что не смогли убрать, спрятали за высокими заборами. За несколько дней до приезда Владимира Путина тысяча томичей собирается на главной площади города. Принимают резолюцию, которую намерены отдать президенту.
Заверните с хорошо ухоженных к вашему приезду улиц и площадей. Побеседуйте с томичами, и вы тогда поймете, что так дальше жить нельзя. Вы должны понять, такое гигантское расслоение населения на бедных и сверхбогатых в конце концов взорвет все общество.
Буквально накануне саммита депутаты Томска подписывают обращение к Владимиру Путину не допустить принятия поправок в закон о местном самоуправлении по ограничению мэров полномочий. Решено, что обращение президенту передаст лично мэр Томска Александр Макаров.
Вашему вниманию предлагается проект обращения к президенту Российской Федерации. Не скрывая того, что это мог быть первое обращение к нашему государю со стороны городской думы. Вызвано это тем, что здесь будет проходить саммит. И предполагается, что все-таки как-то наше обращение будет доведено до президента.
Александр Макаров, мэр Томска.
Очень правильный и своевременный шаг. Мы должны сказать свое слово. Не только вот в защиту Томска, томской демократии, томской структуры управления, вообще в защиту местного самоуправления.
Томские власти, несмотря на то, что непосредственно к городу встреча на высшем уровне не имеет никакого отношения, на саммит возлагают большие надежды. Нелли Кричетова, заместитель губернатора Томской области.
Некоторые думают, что главная роль нашего действительно Томска заключается в том, чтобы мы все хорошо организовали. Гостиницы, рестораны, чтобы все было у нас. И все на самом деле. Уехали и забыли. Но не для того мы боролись вообще. И уже сейчас понятно, что не так это все будет. Но первая выгода может быть не от немцев даже, а от российских министров и от президента. Ведь вот если бы не было саммита, вы можете себе представить, чтобы сразу 10 российских министров одновременно приехали в Томск? Строительство в Томске центра ядерной медицины. Например, приобретение статуса инновационного университета одним из университетов. Мы можем ставить вопросы перед другими министрами о дорогах. Министр будет природных ресурсов. Мы будем ставить эти вопросы и думаю, что лучше будет решаться по нашим ископаемым, по нефти, по газу. «Газпром» будет. Нас не устраивает, что мы не газифицируемся. Поэтому Томску большая будет выгода от этого вообще.
Что касается газа, то в Томске не обошлось и без конфуза. Уже накануне приезда канцлера Германии Ангела Меркель в последний момент отказалась останавливаться в специальной резиденции для высоких гостей. Одной из причин источники в Томской областной администрации называют само название резиденции – «Томск-Трансгаз». Кроме того, за день до прилета немецкого канцлера пришлось срочно решать, что делать с автобусом, на котором поедет на экскурсию по Томску госпожа Меркель. Автобус с надписью «Газпром» забраковала служба протокола Германии. Вообще, российский газ – одна из острых и важных тем саммита, которую должны обсудить Меркель и Путин. Говорит Андрей Бреннер, редактор информационных программ радиостанции Deutsche Welle.
Было бы странно, если бы этот вопрос не обсуждался на этом саммите, потому что сразу после того, как было сделано заявление председателя «Газпрома», в немецких средствах массовой информации все немецкие газеты, по пути сюда в Томск, они все были полны комментариями, сообщениями на эту тему, и поэтому немецкие журналисты уж точно будут задавать вопросы на эту тему, и госпожа Меркель необходимо будет что-то ответить на этот вопрос.
Канцлер Германии прибывает в Томск в 19 часов вечера по местному времени. В аэропорту госпожу Меркель лично встречает президент Путин. Утром в четверг Ангела Меркель встретится с томскими немцами. В это время Владимир Путин проведет совещание с российской бизнес-элитой. Вообще в Томск приехали главы крупнейших компаний из обеих стран. «Газпрома», «Северстали», «РЖД», «РАО ЕС России», «БАСФ», «ЭОН», «Кэш энд Кэрри», «Дойче Банк», «Сименс», «КНАУФ». В обед за круглым столом в научной библиотеке Томского госуниверситета начнутся непосредственно межправительственные консультации на высшем уровне. Одним из важных событий российско-германского саммита станет подписание соглашения между «Газпромом» и «БАСФ» об обмене активами в рамках освоения южно-русского месторождения в Западной Сибири. Кроме того, сегодня в Томске работают министры России и Германии. В частности, министр культуры будут обсуждать возможность возвращения знаменитой болдинской коллекции рисунков на родину в Германию. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и мы возвращаемся к одной из двух главных сегодняшних тем – 20-летию Чернобыльской аварии. На волнах нашего радио политические и иные последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС будет обсуждаться в рамках программы «Время гостей». В гостях у Владимира Бабурина историк и политолог Анатолий Громыко. Он сын Андрея Громыко, который, напомню, 20 лет назад возглавлял Президиум Верховного Совета СССР. Напомню, в 7 часов вечера по Москве сразу после выпуска новостей повтор завтра в 4 утра. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы мы вновь поговорим о чернобыльской теме. Также будут наши постоянные рубрики «Русский политический интернет», который подготовил мой коллега Андрей Шароградский, и в завершении часа очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Ну, а сейчас в Москве 16 часов 30 минут, а это значит, что время для сводки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. По всему миру в память о погибших и пострадавших проходят траурные мероприятия. А в Москве на Красной площади милиция пресекла несанкционированную акцию активистов движения «Гринпис». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», были задержаны 13 гринписовцев и несколько журналистов. Позже представители СМИ отпустили. Из Египта сообщают о новом взрыве, на этот раз на Синайском полуострове. Ранены 2 миротворца ООН. В ходе расследования недавних терактов на египетском курорте Дахаб задержано уже 30 человек. В Багдаде находится госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфилд. Визит последовал за назначением нового главы иракского правительства. Рамсфилд заявил, что масштабы будущего сокращения сил коалиции в Ираке напрямую зависят от того, как будет действовать новый кабинет. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил о неотъемлемом праве своей страны на ядерные разработки. В пятницу Совет Безопасности ООН соберется, чтобы решить, будут ли введены санкции против Тегерана. Власти палестинской автономии сообщают об углублении финансового кризиса. Обещанные им деньги до сих пор остаются в арабских странах-донорах. Президент России Владимир Путин распорядился максимально отдалить маршрут нефтепровода «Восточная Сибирь» – Тихий океан от водозаборной зоны Байкала. В Дагуспаринском районе Дагестана задержаны 74 участника беспорядков, произошедших вчера при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. При подавлении беспорядков один человек погиб и четверо были ранены. В Кемерове суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно студента местного университета, члена НБП Константина Стракольского. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Итак, мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня, к 20-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Экологические последствия катастрофы ощутимы до сегодняшнего дня, а сама Чернобыльская авария стала заметным фактором политики и общественной жизни в бывших республиках Советского Союза и во всей остальной Европе. А какие последствия ощутили на себе простые россияне? Корреспондент «Свободы» Александр Собачкин задал прохожим на улицах Обнинска вопрос: коснулись ли вас последствия Чернобыльской катастрофы?
Без всякого сомнения отразилось, потому что у меня свекровь и свекр работали в полярных зорях на атомной станции и ездили туда как бы помогать тушить последствия Чернобыльской катастрофы. И свекр у меня умер от рака этой весной.
Чернобыльские события застали меня в 13-летнем возрасте. Мой отец преподаватель Обнинского института атомной энергетики. 2 раза ездил в командировки в Чернобыль, сопровождая отряды студентов-добровольцев, которые помогали ликвидаторам. А А по возвращении отец всегда привозил большое количество шоколада, что приводило меня, конечно, в неописуемый восторг. Связано это было, очевидно, с хорошим снабжением.
Я ездила в Чернобыль много раз, в 88-м, 89-м и так далее годах. Мы работали для Чернобыльской станции, делали для них математические модели, математические программы. Мои личные впечатления очень сильно отличаются от общепринятых. Лично я для себя в этих поездках находила много приятного. Единственное ограничение было, которое очень чувствовалось и очень сильно давило на мозги, это правило «туда ходи, туда не ходи». Радиация легла пятнами, и все знали, в этом месте чисто, в этом месте грязно. Собственно, потому что вот мы были вооружены такими знаниями, я не подхватила никаких там серьезных доз облучения, чувствую себя совершенно здоровой. И более того, могу сказать, что для очень многих людей, которые имеют статус ликвидаторов, сказанное мной справедливо.
Но вот конкретно на жизни моих знакомых нет, никак не отразилось. То есть мы живем подальше, чем произошло это событие, поэтому нет.
К счастью, меня не коснулось.
Я работаю в ВМР, которая является клиникой онкобольных. И к нам попадают много детей с раком щитовидной железы. Но я сам не врач, правда, инженер, служу аппаратуру. И знаю со слов врачей, что количество детей, пострадавших от Чернобыльской аварии, увеличилось.
По-моему, на всех в Обнинске отразилось. Чем-то кого-то коснулось. Я тогда был в колхозе. Жена, спасибо, работала в радиологии. Сразу нас обмыла, ополоскала. Ходим на комиссии. Что-то, наверное, чувствуется.
На жизни друзей, знакомых отразилось, болеют. Кого уже в живых нет?
На моей жизни нет. Но на жизни знакомых отразилось, это естественно. Тяжело вспоминать, смотря на товарищей, те, которые ушли уже. Ушло уже несколько близких моих друзей. Не хочу я больше говорить ничего, извините.
Непосредственно нет, но ужас, пережитый вместе со всеми, до сих пор в сердце.
Опрос жителей Обнинска подготовил корреспондент Радио Свобода Александр Собачкин. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил Иван Толстой.
Первый международный форум «Кинобизнес России. Стратегия успеха» пройдет 29 мая при поддержке гильдии продюсеров России в московском отеле «Мариотт Гранд». Будут обсуждаться итоги прошедшего года и перспективы интенсивного роста кинорынка. Форум объединит три сессии. Первую – «Кинобизнес и государство» возглавляют министр культуры Александр Соколов, глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой, сопредседатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Вторая сессия посвящается оценке эффективности инвестиций в кинопроизводство. Здесь выступят, в частности, Константин Эрнст, Сергей Сельянов, Олег Добродеев. В третьей сессии обсуждается развитие системы кинопроката. Журнал «Историк и художник» проводит 26 апреля в Московском доме музея Герцена очередное собрание своего клуба. На этот раз оно посвящено теме «Шекспир по-русски». Выступят историк Ольга Дмитриева, поэт и переводчик английской поэзии Григорий Кружков. Они расскажут о классических переводах Шекспира в России и прочитают новые работы. Журнал «Историк и художник» посвящен изучению прошлого академическими учеными, прозаиками и поэтами. Возглавляет журнал Сергей Сикин. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило том «Илья Репин. Корней Чуковский. Переписка. 1906-1929 годы». Четверть века переписки пришлись на десятилетие грандиозных перемен в общественной и художественной жизни России. Оба корреспондента делились в своих письмах впечатлениями от драматических событий времени, сокровенными мыслями и переживаниями. Некоторые письма Репина и Чуковского были изданы и ранее, но большая часть была найдена в самое последнее время и публикуется впервые. Книга богато иллюстрирована и снабжена комментарием. В Торонто скончалась американская писательница Джейн Джекобс. Ей было 89 лет. Джекобс прославилась своей книгой «Смерть и жизнь выдающихся американских городов», впервые напечатанной в 1961 году. Эта книга шла наперекор урбанистическим тенденциям 20 века. Автор делал упор на новых экологических принципах, на отказе от бюрократического управления в пользу районных самоуправлений, на создание изолированного жилья. Книга Джекобс оказала большое влияние на градостроительные тенденции последних десятилетий. Идеи писательницы практически ярче всего воплотились в таких новых городах, как Геркулес в Калифорнии и Сайвена в Аризоне. Книга разошлась общим тиражом в 500 000 экземпляров.
Панораму новостей культуры подготовил и представил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит важная культурная театральная тема. В Москве идет подготовка к новому театральному фестивалю. С 1 июля по 28 августа на сцене Московского театра «Новая опера» во второй раз пройдет летний фестиваль балета, рассказывает Марина Тимашева.
Театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василева, имперский балет Гедымина Таранды и балетная труппа детского музыкального театра имени САЦ дадут 60 представлений 13 классических балетов. Продюсер Федор Рындин объясняет, зачем создан фестиваль.
Общеизвестна популярность русского балета за рубежом, но одновременно с этим в России почему-то балет считается искусством не только элитарным, но и труднодоступным вообще в принципе. При создании данного проекта «Летний фестиваль балета» мы ставили перед собой задачу формирования у современного зрителя интереса и потребностей в искусстве классического балета. Поэтому мы выбрали фестиваль как, наверное, самую демократическую форму общения со зрителем.
На мой вопрос, отчего другие коллективы не приглашены к участию в фестивале, Гедымина Таранды полушутливо ответила, у них и так все в порядке. Конечно, участникам фестиваля он нужен не только для пропаганды классического балета, но и для привлечения внимания зрителей к самим себе, говорит Владимир Василев.
Положение чертовски сложное. Мы создавали балет в свое время с нуля. Мы работали с композиторами. Они писали для нас музыку. Сегодня это практически невозможно. Композитор желает сейчас получать за работу 40 тысяч долларов. Если раньше Министерство культуры оплачивало все это, то сегодня мы обязаны изыскивать это у себя. Мы же неприкаянные. Мы должны заплатить за аренду, за хороший театр 25 тысяч долларов. Мы должны заплатить оркестру бешеные деньги, перевозка костюмов, вот это декорации. И если в Москве «Спящую красавицу» мы показывали в Кремле, у нас был почти полный зал. В результате, если мы приходим на нолях, мы счастливы.
Гедымина Таранды вторит.
Все те же проблемы, что у классического балета, только прибавляют сюда то, что мы вообще вне закона. Я частный коллектив, я не имею отношения ни к Российской Федерации, ни к московскому правительству, ни к подмосковному, ни к литовскому, ни к воронежскому. Я частник. Я собрал свой балет и все выплачиваю из своего кармана. Все, что мы можем заработать, и мы пускаем на постановку спектакля, на аренду, все то же самое.
Между тем, Федор Рындин уверен, что вот-вот классическое искусство станет не менее популярным, чем эстрадные шоу. Хотелось бы дожить до этого счастливого времени или, по крайней мере, до того момента, когда у театра Касаткина и Василева появится собственное здание. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас в нашем эфире рубрика «Русский политический интернет» о самой интересной сетевой публикации сегодня расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
Хорошо упакованный прогресс, комментарий корреспондента газеты «Коммерсант» Михаила Фишмана, побывавшего на российском экономическом форуме в Лондоне, публикует сайт «Газета.ру». Автор сразу начинает с главной мысли своей статьи.
Желание быть как все, необоримый синдром и мотор прогресса. Западная идея в России проиграла. Запад, как символ прекрасной жизни, продолжает побеждать. Что не есть у нас современного, все оттуда, это синонимы. Экономический форум в Лондоне – светское событие с размахом. Чиновников почти не было. Но форум этот и без них прибыльное предприятие. Люди едут и платят деньги. И патриотическая идея перенести эту тусовку в Россию обречена. Русский бизнес покупает простую вещь – себя в Лондоне. Внешний вид, изображение, картинку из посторонней красивой реальности. Как в этих пляжных аттракционах. Ты свою голову вставляешь в чужой портрет.
Далее Михаил Фишман примерами иллюстрирует собственную мысль.
На уровне рисунка готовых форм Запад диктует моду и задает тон. Это культурная вещь, и она везде. Вот на недавнем русском народном Соборном соборе церковь выдвинула концепцию прав человека. Концепция такова, что светский порядок плох, и нужно обратиться к церковным истинам. Но сам переход к обсуждению жизненных проблем в известном смысле можно считать модернизационным проектом, как будто позаимствованным у Ватикана. РПЦ хочет выглядеть современнее. А как это? Как действует доминирующий в христианском мире католический престол? Тут просто других вариантов нет.
Еще один пример.
В архитектуре завершается эпоха московских башенок. Это уже явно не модно и слишком, что ли, особый путь. Не смотрится, не то. Мы же культурные люди, и монументальный комплекс Сити, надо полагать, навсегда присоединит Россию к мировой территории победившего хай-тека. У нас есть гламурная Рублевка. О, эти заборы! Перенесенный в ближнее Подмосковье кусочек Запада, если общим взглядом смотреть. Островочек Калифорнии в Москве – инсталляция, мечта. И Остоженко с патриаршами остальную Москву обходят по престижу и цене, я уверен, потому что больше похожи на европейский город. Они хранят величественный московский дух. Советских времен похожи.
Парадокс. Западная идея проиграла, Запад как символ прекрасной жизни продолжает побеждать, порождает совершенно парадоксальную ситуацию в российском обществе, считает Михаил Фишман. Еще одна цитата из заключительной части его статьи.
Все-таки в СССР было по-другому. Были отголоски и веяния, но везде торжествовал насажденный сверху социализм. А теперь побеждает Запад, и общая даже политическая линия сегодня состоит в том, что мы умеем, как они. И галстуки у нас, и совещания, и кофе мы хорошие по утрам пьем. Так что кто это сказал, что нельзя ехать назад, одновременно двигаясь вперед? Мы можем вполне.
Я спросил у Михаила Фишмана, уверен ли он, что западная идея проиграла окончательно. Он ответил утвердительно.
Несмотря на то, что все модно и современно в России, да не только в России, на самом деле это везде так, и в Китае тоже, я думаю, в большой степени, хотя не китайцы ассоциируются с Западом, тем не менее, западные идеи, идеи западничества, безусловно, проиграли. Собственно, никакого политического, ни идеологического сближения с Западом не происходит и в ближайшее время не предвидится.
Так почему же Запад все-таки остается символом прекрасной жизни?
Потому что Запад – это наше все. Потому что Запад – это то, как мы хотим жить, но не можем, поэтому обижаемся, переживаем, комплексуем и так далее. Запад – это победившая мировая идеология, можно так сказать, и способ жизни. Запад богатый, в конце концов.
Хорошо упакованный прогресс. Газета.ру, Михаил Фишман. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Информационную программу «Время свободы» продолжит заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Москве на Красной площади милиция пресекла несанкционированную акцию активистов движения «Гринпис». Из Египта сообщают о новом взрыве, на этот раз на Синайском полуострове. Ранены два миротворца ООН. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики.
Совет Федерации России одобрил сегодня проект закона, устанавливающего минимальный размер собственного капитала коммерческих банков в 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Такая же норма действует в странах Европейского Союза. В России она была введена еще несколько лет назад решением Центрального банка, а теперь впервые устанавливается в законе прямого действия. Он вступит в силу с 1 января 2007 года. Действующие в России банки, капитал которых к этому времени окажется менее 5 миллионов евро, смогут продолжать бизнес при условии, что объем их капитала не окажется в дальнейшем меньше, чем на начало 2007 года. «Газпром» и немецкая химическая корпорация «БАСФ» в ходе начинающегося сегодня визита в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель, как ожидается, подпишут соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой будущего североевропейского газопровода, проложенного из России в Германию по дну Балтийского моря. Помимо «Газпрома» в этом проекте два немецких партнера – компания «БАСФ» и «ЭОН». Компания «Центр Телеком», одному из 7 межрегиональных операторов телефонной связи в России, предъявлены налоговые претензии на 2 миллиарда 350 миллионов рублей или 86 миллионов долларов по итогам проверки ее деятельности в 2002-2003 годах. По сообщению компании, ее руководство не согласно с налоговой инспекцией по всем предъявленным претензиям и намерено обратиться в суд. Главным акционером «Центр Телекома» является компания «Связинвест», контролируемая государством. На российском заводе американской автомобильной компании Ford Motor в Ленинградской области сегодня будет собран 100-тысячный автомобиль модели Ford Focus. Завод был открыт в 2002 году. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27 рублей 42 копейки, на завтра 27 рублей 39 копеек. К евро сегодня курс 33 рубля 95 копеек, на завтра предположительно 34 рубля 1 копейка. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу – 1 доллар 24 цента.
Это были новости экономики. А мы продолжим экономическую тему. Газета «Известия», входящая в холдинг «Газпром Медиа», сегодня назвала, как говорится в статье, имена истинных владельцев 50% акций компании «Росукрэнерго», российско-украинского посредника, поставляющего на Украину весь импортный, то есть российский и туркменский газ. Российская половина компании принадлежит «Газпрому», а вот украинская часть, как утверждает издание, малоизвестным украинским предпринимателям Дмитрию Фирташу и Ивану Фурсину. Информация «Известий», их патроном является известный бизнесмен Семен Могилевич, подозреваемый спецслужбами нескольких стран мира, в том числе ФБР, в связях с международными преступными группировками. Недавно расследование деятельности компании «Росукрэнерго» официально начало Министерство юстиции США. Мой коллега Александр Гостев обратился за комментарием к эксперту Киевского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Владимиру Сапрыкину.
Почему информация о том, кому принадлежит 50% акций компании «Росукрэнерго», появилась именно сейчас? И связано ли это с тем, что в пятницу Wall Street Journal сообщило, что Министерство юстиции США начало расследование деятельности компании «Росукрэнерго»?
Я думаю, что цепь различных сообщений, в том числе комментарий Райффайзенбанка, что его структура откажется от компании «Росукрэнерго», мне кажется, это звенья одной цепи. Я хотел бы напомнить, что газета «Известия» входит в холдинг «Газпром Медиа». Безусловно, структуре, хоть и медийной, газпромовской, быстрее и легче получить данные о владельцах этой компании. Первым вопросом является, насколько адекватна информация газеты «Известия» реалиям, которые сегодня существуют. То есть, безусловно, в Украине эта информация должна быть проверена. И второй момент. Слово за президентом Украины. То есть он должен все-таки, если это подтвердится, он должен объяснить, что происходило, почему эта компания была предложена Украиной, и сделать соответствующие выводы и дать поручение правоохранительным органам.
Как вы думаете, такая реакция последует в ближайшее время?
Я думаю, что в интересах всей Украины моментальная реакция на эти события, я повторюсь, если это действительно правда. Это главное. То есть реакция должна быть мгновенна, должна быть произведена замена ряда руководителей энергетического комплекса Украины. И я думаю, что, скорее всего, от компании «Росукрэнерго» не удастся избавиться, во всяком случае, в этом году. Но в структуре владельцев должны произойти изменения, и граждане Украины должны быть заменены на государственную структуру НАК «Нафтогаз». Это как бы мое предложение, это было бы нормально. То есть почему отдельные граждане должны обогащаться на поставках газа в Украину, получая сотни миллионов долларов в неизвестном зачету?
Владимир, а вы можете предсказать реакцию и дальнейшие шаги «Газпрома» российской стороны?
Я думаю, что, ну, опять же, если все правда, то российская сторона знала примерно состав учредителей этой компании, поскольку эти люди должны были подписывать ряд документов. То есть для российской стороны это не новость. И если украинская сторона захочет действительно исключить частных граждан Украины, заменив их на представителей государственной структуры, российская сторона не будет возражать. Мне так кажется.
Но возможно ли повторение ситуации конца прошлого года и, по большому счету, очередной кризис в отношениях уже между государствами, связанные с появлением вот этой информации?
Я думаю, скорее кризис будет, но это будет внутренний украинский кризис. И это скорее проблема чисто украинская.
Мой коллега Александр Гостев беседовал с экспертом Киевского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Владимиром Сапрыкиным. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Речь пойдет о фестивале тюльпанов, который проходит именно в Турции, а не, например, в Голландии. Фестиваль организуют в Стамбуле в самом конце апреля. Тюльпан – один из символов Турции, любимый цветок местных султанов. Первый сад тюльпанов появился во дворце Топкапы. При дворе даже существовала должность министра тюльпанов, а в саду за сезон высаживали до 800 сортов этих цветов. Теперь каждый год фестиваль тюльпанов проходит в парке Эмигран европейской части Стамбула на холме Дуатепе. На газоны города высаживают более 3 миллионов этих цветков. Турецкие тюльпаны в истории нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой.
Колышется симфония тюльпанов, они переполняют счастьем душу, рассудок заставляют ликовать, а потому их надо сердцем слушать, поет популярная турецкая исполнительница 70-х Резан Юджель. Тюльпан – священный цветок для турок. Тюльпан украшает одежду, рукоятки мечей, обложки книг. Цветок можно увидеть на улицах городов, на изразцах мечетей и платьях турецких девушек. Особенно популярен ярко-красный островерхий тюльпан, который вывели в XVI веке. Он так и называется – стамбульский тюльпан. Селекцией тюльпанов Мехмет Карапчи занимается более 40 лет. Тюльпан как женщина. Взглянешь на него один раз и влюбишься навсегда. Возможно, поэтому тюльпанам дают красивые женские имена. Розовые ланиты, несравненный перл, лик возлюбленной или тень райской птицы. Несколько лет я потратил на то, чтобы вывести новый сорт тюльпана. Я посвятил его своей первой жене, которая умерла после родов, и назвал тюльпан в ее честь Макбуле. Египетский базар в Стамбуле встречает волной экзотических запахов. Пряности, чай, розовое масло. Рядом с лавками специй магазины, торгующие тюльпанами. Стоимость каждого цветка не более 2-3 долларов. А когда-то, несколько веков назад, цветок стоил дороже золота. Луковицы продавали на вес. На одну чашу весов клали золотой слиток, на другую – тюльпан. Продавец тюльпанов Ахмед уверяет, что в прошлом цена одной луковицы иногда превышала стоимость человеческой жизни. Если бы тюльпан заговорил, то поведал бы миру множество интересных трагических историй. Начало 18 века в нашей истории называют эпохой тюльпанов. Во времена правления султана Ахмеда III за недолгие 12 лет в османском государстве произошел настоящий переворот в мировоззрении и образе жизни. В ту пору веселье и счастье было выращено более 1000 видов тюльпанов. Цветок получил священный статус. Тюльпанам посвящали оды, за них отдавали жизнь. Дикий тюльпан впервые обнаружили в Средней Азии тюркские племена. Вместе с кочевниками цветок начал путь на запад. В середине XVI века тюльпан из Турции вывезли в Голландию. Учитель одной из стамбульских школ Айше Чичек утверждает, что история переселения цветка в Европу напоминает детективный сюжет. Страной тюльпанов считают Голландию, однако цветок попал туда из Турции. По версии европейцев, цветущие тюльпаны увидел посол австрийского эрцгерцога Фердинанда, который получил в подарок диковинку с Востока. Однако в нашей литературе бытует иное мнение. Цветок попал в Европу вопреки желанию султана. Якобы европейские дипломаты, восхищенные красотой цветка, подкупили одного из садовников, который продал им луковицу. Они вывезли ее тайно. В те годы были жесткие запреты на вывоз цветка, который объявили государственной ценностью. В Турции тюльпан ассоциируется с чувством любви и эротики. Местные женщины носят золотые украшения с изображением тюльпана, который, по их мнению, дает физическую силу, сексуальную привлекательность и сводит мужчин с ума. Каждый год старинный праздник тюльпанов проходит в знаменитом дворце султана в Топкапы-Палас. Под музыку оперы Моцарта «Похищение из Сираля» артисты устраивают концерты, танцы и читают стихи. По мнению независимой журналистки Айшеназ Китапчи, этот праздник напоминает сказку из «Тысячи и одной ночи». В Сиралях ежегодно справляли волшебный праздник тюльпанов. Дворец принимал сказочный вид, залы украшались фонариками-тюльпанами, дорожки сада устилали коврами, играла прекрасная музыка, в воздухе плыл удивительный аромат духов. Гвоздем программы были, конечно, тюльпаны, выращенные женами и наложницами султана. Они выставлялись в самых разных местах, образуя красивые композиции. Султан оценивал таланты их создательниц и лучшей дарил свою ночь. В Османской империи были очень строгие законы относительно посадок и продажи тюльпанов. К примеру, во времена господства султана Ахмеда III запрещалось покупать и продавать тюльпаны вне столицы империи. Это считалось преступлением. Нарушители этого закона навсегда изгоняли из города. Не так давно в небольшом городе Бурса в центральной Турции несколько подростков, развлекаясь, оборвали тюльпаны на городских газонах. Подростков приговорили к нескольким месяцам принудительных работ. В качестве наказания городские судьи заставили провинившихся высадить тысячи луковиц тюльпанов. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
История о стамбульских тюльпанах завершила очередной час информационной программы «Время свободы». А через несколько минут после сводки новостей слушайте специальную программу с Кристиной Горелик, посвященную 20-летию Чернобыльской аварии. Повтор завтра в час ночи. А мы с вами встретимся ровно через час. Слушайте следующий час нашей программы в 18.00.
Я заверяю врага, мы стоим на защите мирового сообщества.
Обычно население более пессимистично, чем экономисты.
В Кнессете были зачитаны имена жертв катастрофы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство принимает к сведению заявление Батасуны.
Главная задача, чтобы наши хоккеисты сейчас уехали на чемпионат мира с хорошим настроением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.